Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Воспоминания товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Мы знакомим вас, дорогие слушатели, с воспоминаниями товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Книга издана в Санкт-Петербурге в 2008 году, по благословению Высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Владивостокского и Приморского. Глава 3. Суд Божий. Одним из способов, коим творцы революции пользуются для достижения своих целей, является так называемый гнев народа. Этот гнев берется у народа на прокат только на известное время и вызывается искусственным внедрением в сознание народных масс убеждение в том, что революция есть наказание за преступление. Делатели революции всегда выдвигают на первый план такое объяснение, какое должно оправдать в глазах народа зверства, допускаемые якобы для искоренения неправды, для защиты угнетенного народа от произвола его поработителей, для раскрепощения его из оков рабства, словом, для торжества правды и высоких идеалов. Такой подоплете революции, как массовому протесту народа против чинимых над ним насилий, всегда верили глупые люди, верят и сейчас. Неудивительно, если и до сих пор на страницах всякого рода газет и журналов, конечно, только еврейских, продолжают писать об этих ужасных преступлениях и совершенно понятной мести народа. В Сербии, например, я не встречал ни одного человека, считающего себя образованным, который бы не постарался выразить своего годливого отношения к России, где, по его мнению, революция была необходима, чтобы освободить народ от издевавшейся над ним аристократии, где на одной стороне были только князья и графы, а на другой мужики, рабы этой аристократии. Думаю, так не только в одной Сербии, а везде, где желают жиды, чтобы так думали. Нечего говорить о том, что главная тяжесть преступлений пред народом обрушивалась на государя-императора и на государыню-императрицу. Не подлежит сомнению, что этим преступлениям в предреволюционное время верили даже люди независимой мысли. Но вот нашелся честный человек Руднев, коему было поручено произвести дознание об этих «преступлениях» в кавычках, и коего ни в каком случае нельзя было заподозрить в пристрастии, ибо, будучи товарищем прокурора провинциального окружного суда, он мог быть скорее предубежденным против царя и верить распространяемой клевете, разобраться которой было в провинции трудно. И вот этот честный человек крикнул на весь мир: «Я просмотрел все архивы дворцов, личную переписку государя, и могу сказать, император чист, как кристалл». И голос этого одного мужественного и честного человека заставил замолчать миллионы враждебных государю голосов, и теперь о преступлении в кавычках государя никто не смеет и подумать. Появились кощунственно опубликованные письма в кавычках государыне-императрице к государю-императору. Бросили воры украденный ими драгоценный ящик с письмами в толпу, и пристыженная толпа смолкла, ибо увидела, что и императрица чиста, как кристалл. Осталось царское правительство. Многие из министров погибли ужасную смертью только за то, что были министрами. Многие оставшиеся в живых продолжают еще подвергаться травле и злостной клевете. Но в чем же заключались преступления этих министров? Кто из обвинителей выдвинул против них хотя бы одно конкретное обвинение? Но если бы даже и были такие преступления, то за что же гнев народа обрушился на всю Россию? За что погибли десятки миллионов ни в чем не повинных людей? Весь мир содрогнулся от неслыханных размеров этого гнева, от ужасного наказания, ниспосланного на Россию. Но в чем же ее преступление? Да, революция есть действительно наказание за преступление. Но наказание не делателей революции за преступление против народа, а наказание Божие за преступление против заповедей и законов Божиих. И где бы мы ни искали причин обрушившегося на Россию великого горя, где бы ни искали следов этих преступлений, какие бы чрезвычайные комиссии ни собирали и в каких бы архивах ни рылись, но найдем мы эти причины только в одном месте – в Библии. Не только мы, но весь мир спрашивает, за что так глубоко страдает Россия. Наверное, мало кто знает, что даже этот вопрос является буквальным исполнением Слова Божия. И скажут все народы, за что Господь так поступил с сею землею? Какая великая ярость гнева Его! И скажут, за то, что они оставили завет Господа Бога, отцов своих. Это цитата из Второзакония, глава 29. С не меньшей определенностью указывает на непреложные законы возмездия и пророк Иеремия. И если вы скажете, за что Господь Бог наш делает нам все это, то отвечай, так как вы оставили меня и служили чужим богам в земле своей, то будете служить чужим в земле не вашей. Цитата из книги пророка Иеремии, глава 5. Это не гнев Божий в представлении первобытного человека, это лишь напоминание о том, что законы Бога вечны, и нарушение их неизбежно вызывает определенные последствия. Поясняя эту мысль, пророк Иеремия говорит далее. «Слушай, земля, вот я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их, ибо они слов моих не слушали». «И закон мой отвергли». Цитата из книги пророка Иеремии, глава 6. Нет, всегда столько же греховными, сколько и бессмысленными будут попытки объяснять мировые несчастья гневом или карою Божией, когда они являются лишь результатом нарушения, установленных Господом, законов мироздания, подмены ясных, отчетливых и благих велений Божиих человеческими измышлениями. Наоборот, в законах возмездия отражается величайшее благо. Иначе люди давно бы перерезали друг друга. Когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие научаются правде. Из книги пророка Исаии, глава 26. Прочитаем внимательно главу 26 Левит, главу 28 Второзаконие, книгу пророка Исаии, главы 3, 6, 9, 10, 24, 33, 43, 58, 59, 65, книгу пророка Иеремии, плач Иеремии, книгу пророка Иезекииля, и мы поймем, за что страдает Россия. велики, безмерно велики эти страдания, но милосердие Господне еще больше. Израненная и растерянная мысль ищет выхода, обращает пробудившаяся совесть свой взор к Богу и с высоты небесной слышит глас Божий. Не увидишь более народа свирепого, народа с глухою невнятную речью, языком странным, непонятным. Из книги пророка Исаии, глава 33. Слышит раскаявшийся человек и глас Бога к этому свирепому народу. «Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель, которого не грабили. Когда кончишь опустошение, будешь опустошен и ты. Когда прекратишь грабительство, разграбит и тебя». Из книги пророка Исаии, глава 33. «И, слыша эти обетования Божии, успокаивается человек, и воскресает у него заря надежды на милость Божию, и крепнет эта надежда. По существу вера есть подлинное истинное знание, по форме же вера есть вера, и бесплодны попытки утверждать ее в сердцах тех, кто не имеет ее. Вера есть дар Божий, с которым рождается каждый человек. Неверующих младенцев и детей не существует. Те, кто утратил этот дар, пусть обратятся к Богу и получат его. Я же считаю лишним вдаваться в полемику с неверующими, а ограничусь лишь указанием на то, что Библия, несмотря на несомненные талмудические наслоения, есть самая замечательная из всех книг на земле, ибо олицетворяет собою тот подлинный нравственный закон, лекс скрипта, какой дан Богом для руководства людям в их земной жизни. Это кодекс нравственных понятий и наставлений, изложенных в форме обязательных отношений человека к Богу и ближнему, и содержащий в себе всю полноту законов и постановлений Божиих, с указанием последствий за несоблюдение их. Тот, кто создал законы природы и законы эволюции, подчинив их действию все сущее на земле, тот постепенно возводил и человека от простых понятий к более сложным, а потому и вещал свою волю в формах, доступных пониманию людей в разные эпохи их развития. Совершенно понятно, что библейские формы откровения Божия кажутся нам устаревшими, однако тот, кто присмотрится к содержанию, сокрытому за этими формами, тот увидит, что Новый Завет не только не отменил Ветхого, но что многое из ветхозаветных откровений и до ныне еще не исполнилось, а рассчитано на последующие времена. Ограничивать посему значение Библии только пределами библейского времени или относить ее содержание только к ветхозаветному Израилю, не то же ли, что признавать всеобщие мировые законы, открываемые на пространстве веков учеными разных национальностей, имевшими значение лишь для тех, кто открыл их, или для их соотечественников. С точки зрения своего внешнего содержания, Ветхий Завет Библии распадается на три отдела, из коих один наименьший, посвящен истории израильского народа, другой, более значительный, откровению Божию, данному Израилю и рассчитанному как на ближайшее, так и на последующее время. А третий, самый значительный отдел, откровению Божию, данному всему роду человеческому, на весь период существования мира, до конца времен, явление Антихриста и второго пришествия Христа Спасителя. И, черпая свои выводы из Откровения Божия, я думаю, что истекают уже уготованные Господом сроки возмездия, и загорается заря новой жизни, новой не по формальному укладу, а по духу, по силе преданности, верности и любви к помазаннику Божию, возлюбленному Господом Государю императору Николаю Александровичу и его святой семье. «Не бойся, ибо я с тобою, от востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя». Книга пророка Исаии, глава 43. «Не верю я, что Господь навсегда отнял от нас нашего царя, ибо иначе пророк Божий не сказал бы: отведет Господь тебя и царя твоего, которого ты поставишь над собою, к народу, которого не знал ни ты, ни отцы твои». Книга Второзакония, глава 28 и 36. «Думаю поэтому, что Господь лишь отвел, укрыл помазанника своего до той поры, пока омытое слезами раскаяние, очистившееся от своих греховных язв, освободившееся от тех своих помыслов, какие довели ее до нынешнего ее состояния, Россия будет помилована Богом. Но если верно, что беспримерное в истории злодеяние в Екатеринбурге действительно совершилось, то Россия не имеет права молить у Господа пощады. Пусть не все были виноваты в преступлении, которому нет имени, но ни один чуткий человек не должен укрываться от его последствий. Все должны приобщиться к страданиям праведников и личным горем, и страданиями, и слезами искупить страшный грех пред Богом, пред помазанником Божиим и его святым семейством. Мне отмщение аз воздам. Воспоминания товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Второй том. Март 1917 года. Январь 1920 года. «Когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие научаются правде». Книга пророка Исаии, глава 26, 9 стих. Новый сад, Королевство Сербии, 1928 год, русская типография Филонова. Предисловие. Первый том моих воспоминаний вызвал со стороны моих читателей разнообразные суждения. Одни из читателей проявляли большую снисходительность и дарили книгу лестными отзывами. Другие были строже и указывали на ее недостатки, сводившиеся к тому, что автор недостаточно подробно останавливался на фактах общего значения и чрезмерно подробно освещал события, имевшие личное для него значение. Третьи видели в этом даже сведение личных счетов автора с его недоброжелателями. К тому же добавлялось, что и не все характеристики в равной мере объективны. Иерархи совсем замолчали мою книгу, и только двое из них прислали мне свои отзывы. Первый обвинил меня в человекоугодничестве, усматривая его проявление в моей беседе с Ее Величеством. Второй признавал предреволюционную атмосферу обоснованной и оспаривал мои выводы. Так как большинство полученных мною писем, обращений и запросов было послано мне с расчетом получить мой ответ, И так как ответить каждому из моих корреспондентов я не имел возможности, то пусть это предисловие к моему второму тому и будет таким ответом. Прежде всего, я считаю нужным сказать, что я не сочинял своих воспоминаний, а писал лишь о том, что сохранилось в моей памяти, и, следовательно, опускал все то, что в ней не сохранилось. Отсюда излишние подробности. С одной стороны, сжатость и краткость изложения, с другой. Но искренность я выдерживал до конца, не позволяя себе ни уклоняться от правды, не допускать тенденциозного освещения фактов. Мемуары тем отличаются от сочинений, что оперируют сырым материалом. Это не повести и рассказы, где требуется систематизация этого материала, согласование действий и фактов с определенной целью, подчеркнуть основную идею сочинения, выдвинуть главное действующее лицо и сосредоточить на нем внимание читателя. Мемуары в лучшем случае, да и то не всегда, выдерживают лишь хронологию событий. Но эти последние стоят рядом, не связанные между собою. И чем меньше связи между ними, тем точнее фотографии действительности, тем искреннее и правдивее был автор. Что касается характеристики тех лиц, с которыми я встречался на своем жизненном пути, в описываемый мною период времени, то я охотно допускаю, что их нравственный облик нашел в моих воспоминаниях неполное отражение. Но иначе и не может быть. Там, где фиксируются лишь мимолетные впечатления. Каждый человек в течение одного дня может быть и хорошим, и дурным, и умным, и глупым, и добрым, и злым, не говоря уже о том, что один и тот же человек проявляет к разным людям различные отношения. И то впечатление, какое мы получаем от соприкосновения с людьми, зависит только от того, какую черту своего облика они показали нам при встрече с ними. Художник может смастерить какой угодно портрет, но на фотографической пластинке изображается лишь то, что попало в фокус. А соотношение между мемуарами и сочинениями такое же, как между фотографом и художником. Поэтому со многими сделанными мне замечаниями я искренне согласен и заявляю, что зарисовывая те или иные черты облика людей, с коими я встречался на страницах своего первого тома, я отнюдь не имел намерения распространять эти черты на самую природу этого облика и менее всего имел в виду выносить какие-либо приговоры людям. Обращаясь к замечаниям почтенного иерарха, усмотревшего в моей книге тенденциозное желание обелить царя и царицу и человеку угодничество пред ними, я должен заявить, что с этого рода замечаниями совершенно не согласен, и резонность их категорически отвергаю по двум основаниям. Во-первых, потому что царь и царица были слишком чисты для того, чтобы нуждаться в каком-либо обелении, с чьей бы то ни было стороны. Во-вторых, потому что в предреволюционное время человекоугодничеством называлось не циничное пресмыкательство пред революционерами, не подлинное заигрывание с ними, возводившее травлю царя и царицы на степень гражданского долга, и отождествлявшая любовь к родине с ненавистью царю, а верность присяде и верноподданническая преданность монарху. Этой присяде я не изменял и остаюсь ей верен. Что касается ссылки другого иерарха на обоснованность предреволюционной атмосферы в России, иными словами, его указание на то, что революция была вызвана ошибками царя и его правительства, то опровергать ее нет нужды. Мне остается только пожалеть о незнакомстве почтенного иерарха с историей, какая бы сказала ему, что все революции, когда-либо бывшие, составляли всегда внешнее, наносное явление, будучи излюбленным приемом жидовства для достижения его вековечной цели – ликвидации христианства, христианской цивилизации и культуры. И что христианские главы всех государств и во все времена, равно как и народы в целом, не только не принимали ни прямого, ни косвенного участия в революциях, а наоборот, всегда вели борьбу с ними, нередко делаясь и их жертвой. Революции всегда были заданием определенной группы людей, выполнявшей директивы Центра, программа деятельности которого непосредственно вытекала из требований Талмуда. Останавливаясь на результатах этой деятельности, поскольку она нашла свое отражение в революции 1917 года, осуществившей наиболее смелые чаяния жидовства, я имел в виду обнаружить ее корни, сокрытые в глубоких недрах Ветхого Завета Библии, использовав для этой цели переписку с друзьями, с коими я обменивался по этому вопросу. Однако эта переписка разрослась до таких размеров, что могла бы составить содержание самостоятельной книги, и я предпочел включить ее в один из последующих томов своих воспоминаний, не смешивая с прочим материалом. Возможно, что русские читатели будут не удовлетворены содержанием второго тома, в котором не найдут ничего для себя нового. Там изложены факты, известные всем русским людям, и добавлены также сведения, почерпнутые из газет и журналов. Один из моих друзей писал мне 14 апреля 1924 года. «Меня всегда сильно угнетает, что мы, русские, тратим так много времени и сил, и в то же время так часто поступаем безграмотно. Только потому, что не даем себе труда серьезно отнестись к делу и изучить то, что уже достигнуто другими, преследующими те же цели. Так и с еврейским вопросом, ведь мы до сих пор все еще повторяемся в изложениях, выражающих наши личные взгляды, в которых чувства господствуют часто над логикой фактов и цифр. Между тем, изучение еврейского вопроса, начатое в Западной Европе с конца 70-х годов прошлого века, ныне уже базируется на чисто научных работах, на следующих важнейшие факторы значения Иуды – расу, религию и народное хозяйство. Но мы о них не слышали, хотя уже Россия охвачена игом иудейской тирании. И в самом деле, зачем понадобилась перепечатка сведений, давно известных всему миру? Затем, чтобы сохранить в памяти потомства все те ужасы большевичества, какие воспринимались огромным большинством людей, как нечто неизбежное в ходе исторических событий, как нечто новое, еще не бывалое в истории, тогда как на самом деле они являлись повторением давно забытых, древнейших событий истории в те ее периоды и эпохи, когда жиды овладевали властью. Если бы человечество помнило об этих ужасах большевичества, в кавычках, скрывавшегося в истории только под другими именами и повторявшегося бесчисленное количество раз, если бы делало в свое время надлежащие оттуда выводы, то не очутилось бы врасплох пред современную нам действительностью, или, точнее, в плену мирового жидовства. Большевичество в России воскресило давно забытые страницы истории и явилось лишь иллюстрацией тех приемов пользования властью, какие искони веков практиковались жидами в моменты их временного господства над другими народами. Христиане особенно не должны никогда забывать этих приемов, и потому все, что воскрешает их в памяти и раскрывает природу жидовских целей и способы их достижения, имеет, с моей точки зрения, особливое значение, как предостережение, ценное для всех народов и во все времена. Однако же глубоко прав автор приведенного выше письма, указывая на незнакомство русских людей с той огромной западноевропейской литературой по еврейскому вопросу, какая уже давно выявила подлинный лик Иуды и раскрыла сущность его идеологии. Для огромного большинства русских людей эти подлинные завоевания науки покажутся столько же изумительными, сколько и неожиданными. Недостаток места не позволил мне внести некоторые извлечения из этих ценных сведений в состав второго тома. Они войдут в содержание третьего тома, если ему будет суждено выйти в свет. Остается сказать еще несколько пояснительных слов по церковным вопросам, частично затронутым моей книгой. Только поверхностный наблюдатель может увидеть в моих рассуждениях на церковные темы ограничение неуважения церковного авторитета или священного сана. Наоборот, в моем представлении нет на земле авторитета выше церковного, как нет и сана выше сана церковного. Отрицать церковный авторитет значит отрицать божественное откровение, значит свидетельствовать не только о своем безумии, но и о своем неверии в бытие Бога. Но, с другой стороны, признавать этот вопрос, этот авторитет, значит не только ограничиваться внешним почитанием его, а значит прежде всего верить в его божественную самодавлеющую силу. Божественное откровение не может ни вытекать из недр человеческого сознания, ни утверждаться на нем, иначе бы оно перестало быть откровением Бога. Но оно может искажаться человеческим сознанием, может подвергаться гонениям со стороны человека, может умышленно покрываться разного рода наслоениями лжи и злобы человеческой. И уважают церковный авторитет не те, кто мирится с этими преступлениями, а те, кто верит в божественную силу его, кто срывает ложные покровы с божественного откровения и не боится лишить его земных опор, придуманных человеком. Такую же природу имеет и мое отношение к священному сану. Я думаю, что ни папство, ни патриаршество не имеют канонических обоснований, и что самая идея их рождена верою не в силу Божию, а в силу человеческую. Нельзя переносить мистический центр религиозного сознания в другое место, ибо сила Божия сказывается только в помощи человеческой, в доверии человека к этой силе, в его чистоте, кротости и смирении, а не в крепости земных опор церковной власти. И уважают священный сан не те, кто верит в силу этих опор, а те, кто верит в его мистическую силу и поклоняется ей. Не могу в заключении не указать на допущенное мною смешение хронологических дат при описании событий, останавливавших мое внимание. Это объясняется тем, что второй том был почти закончен еще в 1923 году, но в свое время не мог быть издан. С течением времени я пересматривал его содержание и вынуждался согласовать с его позднейшими сведениями, имевшими связь с предыдущими и их дополнявшими. В связи с общим содержанием второй том распадается как бы на три части. Первая часть, составляющая главы с 1 по 25, продолжает хронику событий. Вторая часть, содержащаяся в главах 26-38, говорит о большевичестве и его проявлениях, и, наконец, третья часть, обнимающая главы 39-61, бегло касается церковных вопросов. Н. Ж. Подворье святителя Николая, Бари, 24 марта, 6 июня, по новому стилю, 1927 года. Дорогие радиослушатели, мы знакомим вас со страницами воспоминаний товарища оберпрокурора Святейшего Синода князя Николая Давидовича Живахова. Книга издана в Санкт-Петербурге в 2008 году по мюнхенскому изданию 1923 года. Воспоминания публикуются по благословению Высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Владивостокского и Приморского, и представляют собой уникальный документ эпохи, в котором автор стремился максимально правдиво изобразить внутреннее состояние Российской империи во время Первой мировой войны, в годы страшного клятвопреступного бунта и кровавой революционной смуты начала XX века. Настоящее издание содержит в полном объеме оба первых тома воспоминаний князя Живахова и подготовленность текстов оригиналов, выпущенных в свет в Мюнхене в 1923 году и в городе Новый Сад в 1928 году.
Рассказ «Милосердие двери» читает автор, священник Александр Дьяченко. Раннее субботнее утро. Свет в храме не зажигается, того и полумрак. Горит лишь несколько свечей. Отец Филипп служит панихиду. Он любит такие ранние службы и полумрак в храме любит. Говорит, будто в темноте лучше молиться. Батюшка служит один и сам читает и поет. «Покой, Господи, души усопших, раб Твоих!» Тихо выводит священник и сам же себе вторит. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!» За его спиной пять или шесть застывших в тишине прихожан. В темноте их лица почти неразличимы, и только крошечный язычок пламени обозначает, что здесь, в этом уголке, стоит и молится человек. Служба уже подходила к концу, оставалось возгласить последнюю ектинью, из ней отпуст, как вдруг чья-то рука, на несколько секунд вынырнув из темноты, положил на стол перед священником записку с двумя именами. «Новоприставленный», — прочитал батюшка, — «он и она». «Покой, Господи, души усопших, раб Твоих!» «Что за люди? Кем друг другу приходились?» «Муж и жена? Жили вместе и умерли в один день?» «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!» «Они ушли. А кто-то остался, теперь наверняка страдает. Потерять близкого человека — трагедия, тут сразу обоих. Укрепи, Господи!» После службы включили свет, и к отцу Филиппу подошла знакомая прихожанка. «Беда, батюшка, сваты наши, а родители невестки на машине разбились. Возвращались в Петербург, дорога без того скользкая, а тут еще и снег повалил». Он не справился с управлением, и их вынесло на встречную полосу прямо под огромный джип. Удар пришелся в бок, подушки безопасности не сработали. «Это перед самой свадьбой, батюшка. Я только что от ребят из Москвы Спешила на службу, боялась не успеть. Добрые были люди, ты помолись о них. Добрые — это хорошо. А в Христа верили, не знаешь. Он в церковь ходил, причащался. Она нет, но мешать не мешала. И не против была, если ребята повенчаются. Неверующая жена освящается верующим мужем. Батюшка, молодые умчались в Питер. Прости, я без разрешения дала им твой телефон. Правильно сделала. Пусть звонят. Сейчас все больше от водки, наркотика или вот так, на встречку и в лобовую. Совсем люди перестали смерть уважать. Потому и помирать разучились. Дороги, дороги. Кто знает, от чего погибает та или иная душа? Почему тот, а не этот? Бог знает. И нам открывает, что не всегда это по грехам. Вот такой случай был. Ехали отец Филипп вместе с отцом Павлом в епархию на собрание. Едут батюшки, беседуют, а тут снег пошел. В одном месте затормозил отец Филипп, да так неловко их машину закрутил, да и выбросил на обочину. Хорошо еще ехали медленно. Недалеко улетели. Через неделю после того происшествия приходит в храм женщина и рассказывает, что в тот же день, на том же месте, где закрутила машину отца Филиппа, может, всего час спустя закрутила и Волгу с ее мужем. Только тому не повезло. Его автомобиль бросило под громадную фуру, и он погиб. И знаете, батюшка, тем утром, прежде чем уйти, он оставил мне эту книгу. Он достал из сумки псалтирь и протянул священнику. Сказал, вернусь, станем читать ее вместе. Но не вернулся. Выходит, такой большой грешник, раз Бог не принял его молитву. Отец Филипп рассказал об этом разговоре духовнику. А тот так даже прослезился. Ты посмотри, отче. Да чего же он милостив, а? Заодно только намерение. Молиться спас человека. Воистину и намерение целует. На следующий день звонок. Батюшка, здравствуйте, это я, Юля, Сережина невеста. В тот день Юля звонила еще несколько раз. Так они заочно познакомились и за все эти дни даже немного подружились. В понедельник батюшка читал в соседнем санатории лекцию, а потом, по ее окончании, остался с теми, кто хотел бы с ним пообщаться. Одна из отдыхающих подняла руку. «Отец Филипп, вы рассказывали о людях, что попали под Петербургом в автомобильную катастрофу. И задаюсь вопросом, почему в авариях кто-то погибает, а кто-то остается?» «Я тоже не отвечу на этот вопрос. Не знаю, почему погибают. А вот почему остаются, наверное, догадываюсь. За свою жизнь я спасла несколько человек. Первый раз, когда еще училась на первом курсе. Дело было зимой. Возвращаюсь из института. Иду вдоль реки, и вдруг слышу отчаянный детский крик. Я подхватился бегом на крик. Оказалось, двое детей, разбили по тонкому льду, провалились в воду. На берегу, кроме меня, никого нет. Вездесущие рыбаки расположились далеко от этого места. А мальчишки, в отяжелевшей от воды одежде, в любой момент могли уйти под лед. Тогда я, не теряя времени, поползла к ребятам, а подобравшись к полынье, стянула с шеи шарф, благо он у меня был длинный, и бросила им оба конца. Лежу на льду и ору изо всех сил. Помогите! Потом к нам подоспели рыбаки, и уже общими усилиями мы вытащили детей на берег. По окончании института я переехала в Петрозаводск, вышла замуж, родила сына. Он у меня уже был подростком лет 12. Однажды вечером, и тоже зимой, он встречает меня с работы. Мы идем через парк и видим лежащего на земле человека. Сначала подумала, пьяный, хотела пройти мимо. Но мальчик закричал, смотри, мама, кровь. Я посмотрел, действительно, голова мужчины разбита. Вызвали скорую. Когда пострадавшего санитары заносили в автомобиль, меня спросили, кем я прихожусь этому человеку. Сказал, что никем. При нем не оказалось никаких документов. И у меня, как свидетеля, спросили номер телефона. Через неделю звонок. Здравствуйте. Спасибо. Вы спасли мне жизнь. Если бы не вы. К чему я вам это все рассказываю? Мой сын вырос, теперь взрослый, самостоятельный человек. Первый раз в автомобильную аварию он попал во время службы в армии. Как уцелел, до сих пор понять не может. Но ни одной царапины. Он мне об этом даже не написал. А рассказал спустя несколько лет, когда снова угодил в аварию. И вновь невероятное везение. Сын приехал домой, какое-то время ходил в своих мыслях, а потом признался, что это уже вторая его авария. И в очередной раз без последствий. «Мама, помнишь, ты как-то рассказывала о детях, которых вы с рыбаками вытащили из полыньи. Потом тот мужчина с пробитой головой. Мы с тобой нашли его на улице в Петрозаводске. Ты знаешь, я думаю, дважды меня оставили жить в благодарность за тех детей и мужчину. Жизнь за жизнь. Может, я выражусь как-то не так, но Бог умеет быть благодарным». Звонят. Снова из Питера. «Батюшка, это я, Юля. Мне вернули вещи родителей, ту одежду, которая была на них во время аварии. Она вся в крови, я не знаю, как правильно с ней поступить? И еще дома осталось много их личных вещей. Куда все это девать?» Отец Филипп, когда-то сам, уже будучи священником, прошел этим скорбным путем. В тот год он хоронил жену. А потом точно так же сидел над ее одеждой, сваленной посередине комнаты в одну большую кучу, и решал, что ему делать со всем этим добром. Затем разложил все вещи на три стопки. В первую вещи, новые или почти новые, которые не стыдно было кому-то и отдать. А рядом то, что уже носилось. Дарить такие платья и свитера неудобно, а выбрасывать рука не поднимается. В третью попало нижнее белье, носки, чулки. Носить их уже никто не станет, а дома держать невыносимо. Конечно, что-то можно было бы оставить. Только сам он уж в таком возрасте, что не сегодня-завтра вновь. Тогда уже детям предстоит сортировать содержимое родительских шкафов. Нет, лучше все сделать самому, чем перекладывать на чьи-то плечи. Кстати, подумал тогда батюшка, фотографии тоже нужно пересмотреть. Ни к чему им потом где-то пылиться. Хорошие вещи удалось раздать сразу же, а те, что из второй стопки, батюшка по частям развешивал на заборчике рядом с помойкой. Утром вывесит, а вечером идет смотреть. И так радовался, когда что-то из вещей удавалось пристроить. Народ наш не богатый, потому не брезгует и поношенным. То из вывешенным, что так и оставалось невостребным висеть на заборе, отправлялся в третью кучку с нижним бельем и выцвевшими фотографиями. Потом сжигайте дорогие ему вещи, отец Филипп думал. Сейчас все это сгорит и превратится в пепел. Эти любимые, потому и заношенные до дыр халатик и кофточка. Эти туфли, которые она носила, не снимая лет 20. Потом зола вместе с каплями дождя растворится в земле, и на следующий год станет частью цветов, что здесь вырастут. На цветы будут садиться пчелы и собирать нектар. Здесь будут лять бабочки. И во всей этой красоте будет и что-то от того, что было так привычно ей. А значит, дорого и мне. Я смогу уловить ее присутствие в шуме цикад и шорохе опавших осенних листьев. Просто нужно будет прийти сюда и повнимательнее прислушаться. Юленька, ты вот как поступи. Достань из шкафов родительские вещи, что-то оставь себе на память, а остальное раскладывай здесь же, прямо на три кучки. Вечером уже возле самого дома его кликнули. «Батюшка, пожалуйста, подождите, мне нужно вас кое о чем спросить». Отец Филипп обернулся и увидел высокого пожилого человека, спешащего к нему с противоположной стороны улицы. «Совсем недавно я переехал сюда с Украины. Полгода назад у меня там скончалась жена, а на днях пришел контейнер с вещами. В нем много из того, что принадлежало ей. А еще я нашел шиньон из натуральных волос, ее волос. И что мне теперь со всем этим делать?» «Что за день такой?» — подумал батюшка. «Всех интересует только одно. Будто и нет больше других тем для разговора со священником. Что вам делать? Возьмите вещи вашей покойной супруги, сложите их на полу и распределяйте на три кучки. В жизни вряд ли можно говорить об обязательном воздаянии за грех или, наоборот, награде за добрые дела. Бытие такого множества людей невозможно подвести под некий единый знаменатель, и, тем не менее, какие-то закономерности прослеживаются и здесь». Вот рассказ одного же старого человека, а тогда в июне 41-го ему исполнилось всего 6 лет. И у них был свой дом в одном из сел на западной окраине Калужской губернии. Где Брест и где Калуга. Но немец так быстро продвинулся вглубь страны, что спустя каких-то 3 месяца после начала войны маленький мальчик вместе с мамой и 4 сестрами уже шагал по осенней распутице под направлением к столице. Мать ночью, срочно собрав детей, сунула каждому в руку по узелку, самым необходимым, и повела их вслед за отступающими войсками. Понятно, что беженцев тогда никто ничем не обеспечивал. Еще бы такая масса людей одновременно снялась с места и двинулась по дорогам России. Спали, где придется, ели, что подадут. Так добрались они до одной из деревень на границе с Московской областью. Начальствующий в деревне, как он тогда называл, староста, так вот этот староста определил солдатку с 5 маленькими детьми на постой к пожилой семейной паре. Те всю жизнь прожили вдвоем, своих детей не нажили и чужих на воспитание не брали. Жили эти люди по тем меркам вполне зажиточно. Коровка своя, поросеночек, куры, в общем, не бедствовали. «Да чего уж там», — отвечал хозяин на просьбу старосты, — приютить постояльцев. «Нам места не жалко, пускай передохнут, обсохнут». Всех нас, 5 вместе с мамкой, отправили на печку. В первый раз за много-много дней скитания мы заснули по-человечески в доме на теплой печи. Утром просыпаемся и слышим, как старики садятся за стол. Чай с молоком пьют. Вон, у них белый хлеб, варенье. Помню, как мы на этот хлеб уставились, ну, точно волчата, а те поели, смахнули крошки в ладонь, помолились и пошли заниматься своими делами. Хоть бы кто-нибудь посмотрел в нашу сторону. Нас для них словно не существовало. Мамка гордая была, просить стеснялась. А все одна пошла по деревне, надо же было детей хоть чем-нибудь накормить. Тем временем хозяйка села чистить картошку. Думаем, ну это уж, наверное, для нас. Сейчас картохи наварит. Вот где мы отпуск наедимся. Картошка, однако, одной хорошая, белая. Нам с печки все отлично видать. Смотрим,
Бабка-то картошку режет. Потом достает банку со смальцем и здоровенную чугунную сковородку. Жареная картошка, да на сале. Вот так, бабушка, вот так добрый человечек. Пошли, Борочка, здоровья добренькой бабушке. Слушаем, как шкварчит сало на сковородке. Картошечка жарится. А запах какой? Одуреть можно от такого запаха. Слюнки текут, хоть умывайся ты ими. Дед, кличет бабка, иди картохи жареные поедим. Садятся они за стол. Помолились и снова едят. А нас опять точно и нет.
Хорошая в этом году картошка уродилась, нахваливает старик. И много, как никогда.
Поели они всю сковородку, до самой последней картошечки подчистили. Я видел. А тут и мамка заходит. Почувствовал запах сытной еды. Посмотрел на стариков, потом на нас и все поняла. Подходит так к нам. Ага, показывает кулак и говорит. Вот если хоть одна хозяйская картошка пропадет, не знаю, что я с вами сделаю. Вот только попробуйте, хоть одна. И снова куда-то убежала. А она пошла, нашла давешнего старосту и говорит ему. Мил человек, Христом Богом прошу, хоть что-нибудь, чем детей накормить. Тот удивился. Надо же, детей не пожалели. И отправил нас в другой дом, где жила такая же многодетная солдатка. Она нас как увидала, так тут же поставила целый казанок картошки, лук нажарила. У меня вкус той еды до сих пор во рту стоит. Ничего вкуснее в своей жизни я больше не ел. Немцы каждую ночь летали в Москву бомбить. Их маршрут проходил точно над тем селом, где мы тогда останавливались. Только их никто не боялся. Немец без нужды деревья не бомбил. Берег для наступающей армии. Вот отбомбились они, значит, а под утро назад возвращаются. Я так понимаю. У кого-то не отделилась одна единственная бомба. Бывает, ты ее сбрасываешь, а она по какой-то причине не цепляется и остается висеть под крылом. Только садиться с бомбы небезопасно. Потому, обнаружив такой груз, летчики всеми силами старались от него избавиться. И только потом приземлялись. Такая вот бомба неожиданно свалилась нам на голову. Предрассветный час, когда вся деревня спала мирным сном. И угодила она точнёхонько в один единственный дом, в тот самый, где жили те одинокие дед с бабкой. И откуда только вчерашним днем нас перевели и определили на посту другое место. Война — штука страшная. Сколько народа гибнет. И кто-то там за нас решает, кому жить и кому помирать. А сами-то мы участвуем в нашей судьбе. От нас как-нибудь зависит, что будет завтра. И будет ли вообще для нас это самое завтра? Казалось бы, случайная бомба, случайное попадание. А что, если бы благодарные дети помолились за добрых стариков? Глядишь, и бомба легла бы где-нибудь за околицей. Говорят, будто в одну воронку снаряд дважды не попадает. Смотря, правда, что понимать под этой самой воронкой. Не знаю, снаряд, может, не попадает, а человек попадается. Сами посудите, эти истории не выдуманные. События происходили в 1943 году. Апрель месяц. Днем солнышко уже пригревает, а по ночам все еще подмораживает. Снег пока еще лежит по оврагам и глубоким тенистым местам. На фронт перед очередным наступлением прибывает новое пополнение. В том числе и пехотный батальон, сформированный из необстрельных новобранцев, большей частью из сельских районов Татарии. По каким-то соображениям батальон был придан взвод таких же 18-летних мальчишек с Урала. Мой отец входил в табельный расчет ротного миномета. Его задачей была таскать на себе его тяжелую металлическую плиту. Поскольку дальность стрельбы миномета была небольшой, то использовать его можно было только в непосредственном боестолкновении с противником. Потому в случае наступления минометчики бежали вместе со всем наступающим батальоном. Мой отец во время атаки должен был хватать эту станину, взваливать ее на плечи и бежать. Поскольку руки у него были заняты, то он только и мог что кричать «Ура!». Ясным апрельским утром батальон подняли и велели наступать по талому весеннему снегу. От частых разрывов снарядов снег смешался с вывороченной землей и превратился в густую липкую грязь. По этой грязи со станиной для миномета на спине и бежал мой отец, рядовой Петр, из маленького фабричного уральского городка Златоуст. Вокруг летели пули и осколки от густо падающих мин. Он видел, как тут и там, вдруг сложившись надвое или опрокидываясь навзничь, падали в грязь его боевые товарищи. Бежал до тех пор, пока счастливым образом не провалился в яму. Минометчик угодил в какую-то траншею, залитую талой водой. Ночью вода сверху подмерзала и превращалась в лед. И, превращаясь в лед, внешне мало чем отличалась от окружающего ландшафта. Пока Петр с металлической плитой на плечах выбирался из траншеи, атака закончилась. Не потому, что батальон занял указанную высотку, а потому, что просто прекратил свое существование.
Когда к вечеру расположения батальона добрались все, кому повезло уцелеть, то оказалось, что из 360 человек живых осталось всего 18. Продрогший, голодный, со станиной от уже несуществующего миномета на плечах, Петр шел в надежде встретить кого-нибудь из своих командиров или прежних товарищей по батальону. Вдруг под одним из деревьев он заметил небольшой костер и трех солдат, говорящих между собой по-татарски. Еще почувствовал манящий запах жареного мяса. «Слава богу, свои», — подумал боец и поспешил к огню. На переднем краю батальона валялось несколько туш убитых немецких битюгов. Для татар конина еда привычная. Те вырезали лошадиные языки, насадили их на импровизированные шампуры и поджаривали на костре. Петр подошел ближе к огню с надеждой погреться. Солдаты переглянулись между собой, наверное, прикинули, что придется делиться мясом, и прогнали минометчика. На ломаном русском один из них крикнул Петру: «Солдат, ты ранен, иди в самбат! Вон туда иди!» А для того, чтобы Петр понял, что с ним не шутят, направил на него свою винтовку. Рядовой Петр не стал с ними спорить и пошел дальше в направлении, указанном ему его товарищами. Он, может, и прошел-то всего 50 метров, как сзади раздался взрыв. Повернулся и увидел на месте костра воронку от взрыва и три человеческие фигуры, все еще парящие в воздухе. Февраль. Отец Филипп с Павлом Петровичем, прихожанином храма в селе Угрюмиха, едут в машине и последний рассказывает ему эту историю. Батюшка слушает, а тот продолжает. Это уже после смерти отца, я однажды видел его во сне. Вот такая же зима, холодно. Он стоит возле дороги, на нем военное тело грейка, образца 43-го года, шапка с повязанными под подбородком ушами, а на плечах станина от миномета. Останавливаю машину, подхожу к нему. Он на меня смотрит и молчит. Я дубленку распахиваю, обнял, прижал его к себе. А он холодный-холодный. И взгляд у него до того несчастный. Петрович едва сдерживает слезы. Ну как можно было такого не пожалеть, а? И прогнать. Петрович, что ты? Восклицает отец Филипп. Слава богу, что прогнали, а то бы и тебя, и детей твоих вместе с внуками никого бы на свете не было. Думал я на эту тему, батюшка, часто думал. Кто знает, окажись они милосерднее, может, и у них бы дети родились. Едут дальше. Петрович, мы с тобой живем на этой земле уже не первый десяток лет. Тебе не кажется, что с каждым днем мир все больше и больше погружается в нелюбовь? Петрович согласно кивнул головой. «Недавно разговаривал с этим человеком», — продолжает отец-романах. «Так тот мне сказал, что нам очень нужна война. Мол, забыл наш народ о том, что был он когда-то единым, а вновь объединить нас способно только общее дело или одна на всех большая беда. Что ты на это скажешь, Петрович?» «Бать, не нужна нам война. Не делай ты на человека добрее, сам посуди. К нам в Энский район, это на Урале, с войны вернулся один единственный герой Советского Союза. Израненный весь, бит-перебитый. Весна наступила, сеять надо. Пошел колхоз лошадь просить, не дали. Ордена нацепил, поехал в район, и там не дали. Что оставалось человеку делать? Впрягся сам за место лошади, вспахал, посеял, детей в голодный год спас, а сам надорвался и умер. Сегодня ему, как единственному на весь район герою, памятник на центральной площади стоит, мол, от благодарных потомков. Чьих потомков? Тех, что этого страдальца израненного не пожалели? Нет, батя, никого война добрее не делает. Вера делает, любовь делает, а война только ожесточает. Звонок. И вновь Петербург. Батюшка, здравствуйте, и помолитесь обо мне, пожалуйста, чтобы силы были. Завтра похороны, а у меня они уже на исходе. Сейчас же помолимся. Как там Сережа? Надеюсь, он рядом? Да, конечно, очень благодарна. Только у него съемки, и сегодня вечером он летит в Рим. В Италию? Что они там снимают? Продолжение «Ностальгии»? Нет, говорит, какую-то комедию. Ну что ж, ангела в дорогу. Юля, мы с тобой заочно уже познакомились и, наверное, хоть немного стали друзьями. Вот что хочу тебе сказать. Твое детство закончилось, Юленька. В один день ты неожиданно стала взрослой. После похорон приезжай к нам в Угрюмиху. Надо и о близких твоих помолиться. Да и посидеть, поговорить по-хорошему. Так что вернется Серега, бери его и к нам. Вот и Петрович вас приглашает. Петрович, продолжая вести машину, утвердительно кивает головой. Так что будем ожидать. Приезжайте.